Отец Владимир, я хотела нашу программу сегодняшнюю о святителе Луке начать с того, что мы открываем с вами такой цикл именно этим человеком, этим святителем, об исповедничестве веры. И самый вот как бы такой вопрос может быть, почему у святителя Луки была такая интересная фамилия? Не знаете об этом ничего?
От родителей досталось, насколько я понимаю.
Валентин Феликсович. Его имя было в миру. Валентин Феликсович.
Да. Папа, да, благочестивый католик. Вот, поэтому фамилия для православного святителя очень необычная. Вот, но, тем не менее, это наш русский, именно очень русский святой. Несмотря на воспитание. Ну вот он описывает свою семью вот как далекую, такую вот далеко от веры стоящую, невоцерковленную, верующим. Он говорит, только папа у нас был. И папа такой, он говорит, был благочестивый католик, который молился и старался жить как-то так по-христиански. Вот, но вот воспитание, по сути дела, он такого христианского не получил. Он был очень светским человеком. Вот, и, собственно, так бы и оставался, если бы не революция. Вот как раз, когда начались гонения на христианство, он решил, что свою жизнь нужно посвятить Богу. Именно служение церкви, раз воздвигнуты такие гонения. Очень интересный такой вот поступок. Вообще человек, конечно, не выбирал легких путей, а как раз наоборот. Как раз наоборот, он искал трудности в жизни для не для себя жить, не для себя жить, жить для общества, жить для ближних. Или это есть самая первая заповедь — любить ближнего. И через это он пришел к исповедничеству, к Богу, любить Бога. То есть прекрасно одаренный человек. Молодой человек, вот он был одарен даром, художественным даром. Он поступил учиться на художника, вот, и отказался от этой карьеры именно потому, что ему это нравится, это ему приятно, это интересно, но надо-то жить для пользы своего ближнего, для пользы общества. И он выбрал совершенно другую карьеру. Он выбрал карьеру врача. Причем он говорит
Почему
про себя...
Почему вы говорите карьеру врача? То есть он тогда...
Да, он мечтал быть...
Сделать карьеру.
Да, он хотел быть именно мужицким врачом.
Да, вот он прям так и говорит.
Да, мужицким врачом.
Мужицким, деревенским врачом.
Как говорится... Говорит Евангелие, да, что не может град, стоящий наверху горы, укрыться. Вот, человек, ну, действительно одарен, воспитан, получивший образование, он, ну, не светоч такой, он не может брыться,
да,
обычным врачом остаться. Просто он действительно... Его труды это потрясающие, как именно врачебные, как врача. Поэтому, конечно, у него такая уникальная жизнь. И как ученого, как врача, как человека, как христианина-святителя. Ну, тому способствовали, конечно, и годы жизни тяжелейшие. Это революция, вот, война, где он, ну, проявил весь свой характер. Именно такого мужественного человека, который живет для пользы ближнего.
Вот когда видишь фотографии святителя Луки, воина Ясинецкого, о котором мы сейчас с вами говорим, то всегда... Вон, батюшка, поражаешься его лику. Вот даже не лицо, а именно вот знаете, я всегда говорила о том, и я как бы и сейчас об этом же говорю, что когда я видела раньше в молодости лица православных людей, они меня всегда очень удивляли, потому что это были не мирские лица. Вот когда смотришь на такое лицо и понимаешь, что в нем что-то есть особенное, но вот как раз вот лица, лики, фотографии разных лет свидетеля Луки, крымского воина и Синецкого, они поражают, насколько в человеке сочетается вот это вот какое-то просто потрясающее мужество, в первую очередь, то, что бросается в глаза, и очень хочется рассматривать эти фотографии долго, потому что, как говорят, такое лицо нужно заработать. Вот, его нужно приобрести очень такой жизнью духовной, сложной, тяжелой. И вот получаются вот такие удивительные люди, как святитель Лука.
Да, вот это вот интересно, что у нас теперь появилась такая возможность у современных христиан видеть фотографии, а может даже и видеозаписи, аудиозаписи святых людей. Тысячелетиями у нас были только иконы. Вот, но икона – это уже художественный образ, который открывает нам именно духовную, главную составляющую подвига жизни человека. Это не портрет. То есть это богословие в красках, в котором мы читаем духовную жизнь в Боге того или иного человека. А здесь же, да, вот именно портрет, именно вот фотография, лицо человека, именно такое, какое оно есть. И нам, наверное, современным христианам вот это вот как раз не хватает. Уж много что отделяет нас от древних вот христиан, жития святых, которые написаны, ну, по большей части у нас в России, это святитель Дмитрий Ростовский, это гимнография наша, вот чтеменей, вот где мы, ну, слышим, конечно, красивые слова, он очень возвышенный, но это древний язык, он современным нам людям непонятен. И святые предстают перед нами, ну, такими идеальными образами. Читаешь житие святого, по большей части читаем мы уже вот самые последние годы жизни того или иного человека, когда он уже стал известен. А что было перед этим? Что, как этого человек достиг? Вот помню, когда мне подарили двухтомничек оптинских старцев святых, их жизнеописание. Вот, хороший, прекрасный сборник. Я заметил, вот да, везде, вот, про каждого человека в отдельности, вот, ну, одна композиция построения. Вот, ну, там родился, вот такие-то родители, вот там потом в таком-то году поступил в монастырь, столько-то лет был послушником, тогда-то там подстригли монахи, потом, значит, многие там стали священниками, иеромонахами, тогда-то рукоположен. И это все, по сути дела, это вся жизнь, она вмещается, ну, на одном листе максимум, на одной странице даже часто. А все вот из жизнеописания, это только, ну, несколько там, ну, там 10-15 лет максимум уже глубокой старости, когда человек достиг святости. Его поучения, его какие-то чудеса, знамения, то, что было, это все, что мы знаем, это вот буквально последние годы жизни. И поэтому встает вопрос, а как мне этого достичь? Как мне со своими страстями-то бороться? Да, говорится, что святые боролись, победили страсти. Но как это все было? Вот святитель Лука оставил такую замечательную книжечку. «Я полюбил страдания». Это, по сути дела, его дневники. Он описывает вот именно, как он к этой святости шел. То, что мы видим на портрете, да, это действительно очень красиво. Это напоминает какую-то древнюю статую Сократа. Вот, замечательно так выглядит такой действительно дивный старец. Но как к этому человек пришел? Вот он описывает в своих дневниках. Это честно, это откровенно, это, по сути дела, исповедь. Во многом части, даже части, там человек исповедуется, он говорит о своих сомнениях, о своих слабостях, о своих ошибках. И перед нами встает живой человек. Именно такой же, как и мы, который, пройдя многие испытания, трудности, вот достиг то, что мы называем святости, то, что мы видим в иконах, то, что мы видим в житии. Вот эти вот последние годы жизни, они, конечно же, для нас важны. Это интересно читать, когда человек, зная волю Божию, ее может говорить другим, помогать чудесным каким-то образом, творить чудеса. Но как мне простому, вот, современному христианину, не имеющему таких старцев сегодня, идти к спасению, к святости? Вот святитель Лука нам оставил замечательное наследие. Это вот эта вот книжечка, это его дневники, небольшая, не многотомная, но очень замечательная, полезная.
Просто написано.
Да. Именно простым нашим современным языком, не древним красивым нашим, там, славянским, это не Дмитрий Ростовский, который нам подчас, ну, тяжело для восприятия, там, я помню, в монастыре, когда жил, за обедом всегда читается жития святых. Ну, день, два, три послушал, уже через пару недель, уже это тяжело, уже чувствую, слышу, что мимо ушей это все проходит. Сам пробовал тоже читать, но на втором томе я уже сломался. Это вот так вот запоем не прочитаешь. Это нужно вот избранно как-то брать, изучать. Вот современный же наш вот святой, вот он пишет нашим языком, обычным, простым. И для нас, для нашего восприятия, вот это легче. И встает живой человек со своими проблемами, со своим характером. И как вот, пройдя вот все испытания, человек достигает святости.
Я думаю, что отец Владимир, вообще для человека очень важны именно последние годы его жизни. Вот последние 15 лет, даже, может быть, 10 лет до его вот такой вот кончины. И когда мы говорим о святителе Луке, то здесь, наверное, надо еще упомянуть о том, что в начале 1955 года владыка полностью ослеп, но никто не слыхал от него жалоб или какого-то ропота. При этом он продолжал служить, и со стороны практически невозможно было понять, что архиепископ потерял зрение, так как он очень естественно ориентировался в алтаре, он спокойно выходил на амвон для благословения народа, а службу он вел по памяти. И писал так: «Я принял как Божью волю быть мне слепым до смерти, и принял спокойно, даже с благодарностью Богу». Местные поликлиники направляли к слепому святителю самых тяжелых больных, чтобы он поставил верный диагноз. Вот это какая была духовная интуиция, да, человека. А мы знаем, что святитель Лука закончил свой земной путь в 1961 году. Вот что вы думаете, вот именно о вот этой такой вот внешней слепоте и как человек внутренне был?
В этом, видимо, есть какой-то особый промысел Божий, ведь он
6 лет, насколько я поняла, он...
Он делал такие уникальнейшие операции на глаза, именно на глаза, и ослеп сам. Ведь что-то, да, это было значимо вот именно для него, для его подвига, вот, что Господь попустил именно такую болезнь. Вот. Наши же, да, святые называются очень часто старцами, это буквально замена слова, потому что именно в старости достигается особое такое просветление человека, это плоды, это результат, это вот осень нашего возраста, которая дает, приносит плоды. Для этого и жизнь нам дана. Вот чтобы в старости насладиться, как это не похоже на современного человека. Все боятся старости, не хотят этой старости, потому что не живут достойно. А в старости как раз человек может достичь, даже естественным образом, достигается, укрощаются страсти, укрощаются в человеке вот эти все страстные желания. А если же человек осмысленно к этому еще подходит, понимая, что вот эти страсти не принесут никакого удовлетворения жизни. Наоборот, страсти — это страдания, это боль, это то, что приносит человеку разочарование в жизни и в старости. В старости с этим придется столкнуться. Если человек задумывается о жизни, пока молод, то старости приносит прекрасные дары, стяжание Духа Святого. В человеке открываются именно те добродетели, о которых Христос нам заповедовал. Но для этого нужно несколько десятков лет жить по-христиански. Вот святитель Лука, он буквально с раннего возраста, вот уже в юности задумался о смысле жизни. Он еще задумывался об этом, ну, как светский человек, но... Светский-то человек тогда воспитывался в христианской среде. Эта жизнь совершенно не похожа на нашу современную, где мы кинулись зарабатывать деньги, и в этом смысл жизни увидели, приобретение вот этих каких-то благ. Тогда в обществе, вообще в целом в обществе, совершенно иные идеи были. Это мы видим в наших вот прекрасных произведениях русских писателей, там, Достоевского и так далее. Вот, общество жило, именно интеллигенция, лучшие люди жили тем, чтобы послужить ближнему, сделать свою родину процветающей, послужить самым простым людям, принести пользу крестьянам, необразованным людям, обездоленным, посвятить им жизнь свою. В этом видели смысл. И вот именно поэтому святитель Лука выбрал путь врача, хотя был очень одарен как художник. Эти способности ему потом очень в жизни пригодились, когда он делал вот эти уникальные операции на глаза, когда скальпель, вот он говорил, что уже будучи, конечно, таким опытным врачом с детьми, он демонстрировал свои профессиональные навыки, клал на стол 10 листов бумаги и скальпелем прорезал столько листов, сколько скажет. И вот, представляете, это вот, ну, насколько ювелирная точность, это уникальнейшая точность, ну, твердость руки. Именно вот эти вот способности уникальные, которые даровал Господь, и человек их потратил туда, куда надо, с пользой применил этот талант и дал ему поэтому вот такие обильные плоды. Такие плоды, которые не могло заметить даже... атеистическое общество, он получил сталинскую премию. Даже вот эта богоборческая власть не смогла вот этим талантам противостоять. Она было признание. Да, сталинская премия — это не просто вымбел, как сейчас многие говорят про советской власти. Нет, это очень серьезная крупная сумма денег еще. И признание в обществе. Крупную эту сумму денег он потратил как христианин. Практически все отдал в детский дом. Опять же, как христианин. Конечно же, вот такие труды ссылка, избиение, вот эти тюремные заключения, издевательства. Он как минимум 2 раза объявлял голодовку вот, в знак протеста. Вот такими даже какими-то светскими вещами он пытался даже не себя защитить, законность вообще, что у нас происходит в стране. Действительно, горячо любил родину и хотел процветания. У него встречаются в книге даже, что он хотел знак протеста совершить акт самосожжения. Ну, вот, то есть это вот для христианина вообще как-то, вот для нас, вот для знающих, вот жития святых, это вещь как-то совершенно несовместима, кажется. Вот человек действительно был воспитан в светском обществе и какие-то вот такими вещами пользовался для того, чтобы, опять же, противостоять этой вот безбожной власти. Претерпел все.
То есть он сопротивлялся?
Да, он претерпел все, такие страдания. Вот, эти ссылки ему очень тяжело, больно, конечно, видеть, когда все общество...
Есть вот фотографии его, я тоже всегда... Вообще меня фотографии свидетеля Луки, они меня очень, знаете, как-то потрясают. Я сейчас вам покажу вот эти вот фотографии, когда вот там избивали его просто страшно в лагере. Одну секундочку. Ну вот даже посмотрите, это совершенно другой человек. Совершенно другой. Не такой, как на обложке. Это вот прямо каторжник такой, исповедник. Но вот здесь ведь самое для нас... Ну вот тут, кстати говоря, и написано, вот тут я даже прочитаю сейчас об этом немножко, вот отрывочек. Во время раскола, когда против патриарха Тихона восстала поддержавшая живую церковь духовенство, отец Валентин Войно-Ясенецкий становится епископом Лукой. И вскоре первый арест, обыски, подвалы ГПУ, ссылки, около 12 годов тюрем и ссылок. Красноярск, Архангельск, Красноярский край, Енисейск, Туруханск и другие города, из жаркого Ташкента – его везли в вечную мерзлоту, и никакие обстоятельства не могут сломить архиепископа Луку. Он ни на минуту не оставляет своей врачебной практики, он и в ссылке архиепископ. Унижение, сырые камеры, бессонные ночи, допросы конвейером не умаляют его любви к ближнему, а однажды подаренный им полуголому, дрожащему от холода шпаненку тулупчик спасает владыку во время арестов и ссылок от неизбежных издевательств уголовников на этапах. Вежливо они приветствуют его, называя батюшкой. Любой вор и бандит, как убедился владыка, чувствует и ценит простое человеческое отношение. А в начале Великой Отечественной войны народу и властям потребовался этот уникальный хирургический талант владыки. Тогда уже он возглавляет крупнейший госпиталь.
Да, это известно его письмо обращения к власти, где он предлагает свои услуги врача и говорит, что он будет больше полезен как врач на передовой, чем в ссылке. Знаете, ну, вроде бы так это естественно, да, и как бы
предлагает, да, вот свой дар.
Но можно же было просто вот обидеться, вот просто по-человечески. Ах, вы такие-сякие, вот вам Господь вас нам наказал, там, вот так вам и надо всем. Знаете, вот именно человек не забывал заповеди Христова, что несмотря на то, что власть безбожная страдает, это простые люди, им надо помогать. Вот он предлагает, да, служение на передовой, на фронте, разрабатывает вообще целое направление в хирургии, негнонная хирургия, где он становится, ну, буквально таким новатором, целым таким вот ученым-деятелем.
Вот я только хочу тоже дополнить вот как бы ваши мысли, отец Владимир. Вот как я уже сказала, что он возглавляет крупнейший госпиталь «Святитель Лука». Он и оперирует, и консультирует одновременно, спасает солдат, и тут же он участвует и в работе Священного Синода, и несет наитруднейшее церковное служение, как вот мы читаем, управляет Красноярской кафедрой, а с 1944 года тоже во время Великой Отечественной войны и Тамбовской кафедрой. Имя хирурга-архипастыря святителя Луки становится уже известным теперь во всем мире. Десятки наименований научных трудов, 11 томов духовных произведений, проповеди оставил после себя владыка Лука, избранный в 1954 году почетным членом Московской академии. И здесь нужно еще сказать о том, что вот у него тоже же есть такой труд «Дух, душа и тело». Помните, да? Потому что он уже еще и был и патологоанатомом.
Да-да-да. Совмещал это со свидетельской деятельностью. Всегда у него это вызывало противоречивые чувства. Вот, а можно ли вообще вот священнику да, вот этим заниматься? Да. И он, даже уже будучи на покое за штатом, вот, когда он сам уже попросился за штат, вот занимался такой вот деятельностью, он описывает это борение в себе, что вот он недостоин, вот недостойно что-то такое делает. Хотя потом это все очень пригодилось людям, пригодилось именно больным, которых он лечил, и описывает как некое такое откровение свыше ему дано, что вот в этом не нужно каяться. Вот он то, что вот потрудился именно как врач, это послужило спасению многих жизней.
Здесь, отец Владимир, для нас очень важно в таких личностях это, конечно, исповедание своей веры. Это, наверное, мечтает каждый христианин. Когда он вступает на этот путь, он, может быть, таким вопросом задается.
Я бы так сказал, должен вот именно мечтать. Потому что вот люди очень часто за веру хотят спрятаться. Ищут в вере...
Об этом мы уже говорили неоднократно.
Оправдание своих грехов. И вот этот цикл, на мой взгляд, очень важен нам, наше современное время.
Вот именно то, цикл об исповедниках веры, да, я напомню.
Да. То, что веру, вера — это то, что требует исповедничества. Это есть исповедничество. И без этого ты не христианин. Ты вообще не верующий человек. За веру нельзя спрятаться. Вера нам дана не для того, чтобы решить свои какие-то бытовые проблемы, не для того, чтобы устроиться в этой жизни и получить какие-то блага. Вера нам дана для совершенно иных вещей. Побороть страсти, побороть свой грех в себе, себя сделать лучше, приобрести добродетели, восстановить себе образ Божий. Бог нас создал для вечной жизни. Мы в эту вечную жизнь неизбежно войдем. Мы со смертью входим в вечную жизнь. К этой вечной жизни нужно сейчас готовиться. Вот эта подготовка к вечной жизни есть исповедание веры, а не просто прийти и попросить у Бога очередной там добавки к зарплате там, или к пенсии, или еще что-то там, каких-то совершенно суетных, временных, ненужных вещей.
Языческое совершенно отношение к вере.
Да, увы. Языческое, именно как использование Бога в своих каких-то временных, вот эти сиюминутных выгодах. Бога нельзя использовать. Богу нужно служить, потому что Он источник всех благ. Служа Богу, мы приобретаем. Исповедуя свою веру, мы приобретаем. Именно приобретаем правильные, нужные, необходимые вещи. не какие-то подачки, вот, которые там сейчас вот человеку нужны, очень там важно получить, ему кажется, а то, что на самом деле человеку нужно для вечной жизни, для той жизни, которую нам создал Господь. Это иногда бывает тяжело. Да, это бывает больно. Это бывает человеку трудно сделать, на себя, на свои страсти наступать. Да. И исповедание веры предполагает преодоление каких-то трудностей. Но все-таки, когда человек понимает, для чего он живет, для чего он это терпит, когда он осмысленно это дело, жизнь проводит, то это дает, конечно, силы и интерес жизни. Не бессмыслицу, которая сейчас постоянно в обществе вот в депрессию вгоняет. Даже молодые люди, которые должны были радоваться просто жизни, вот, увы, страдают депрессией, бессмыслица. И доводится да, до сумасшествия. Ну, это все заболевания, психиатрические заболевания. Потому что потерян главный смысл жизни. Потерян смысл жизни в Бог. Без этого именно вера, правильная вера в Бога, поэтому называется у нас вера православная, правильная. Ну, калька с греческого. Правильно верующий, правильно. Именно Бога представлять так, как Он есть. Не так, как тебе хочется. Хочется, как вот насочиняли всевозможных богов для того, чтобы вот этот бог ветра там, вот этот помогает от этого там, вот этот божок там хорошему урожаю там, даже этот божок.
Даже, батюшка, достаточно сект, которые сегодня мы видим, где
да,
никакого
это то
бога
же
вообще
самое.
Нет.
Это то же самое. Вот это все испорченность, это все испорченность человеческой природы, испорченность разума дает человеку ложное представление о Боге. И поэтому нужно увидеть самого себя правильно, свое бедственное, греховное, ненормальное состояние, понять этот путь, предложенный нам Христом. Именно Христос своих учеников, своих апостолов назвал учениками. Потому что мы должны учиться, то есть исправлять свой разум, приобретать правильное понятие о жизни, смысле жизни, о Боге. И это все нелегко дается, это требует усилия. Вот это и есть исповедничество веры. Исповедание веры, это нам дана жизнь, но она приносит плоды уже здесь и сейчас. В конце концов, читая вот, житие, его дневники, святителя Луки, вот видишь, что человек, вот он не зря прожил жизнь, у него и в конце даже ослепшего не опустились руки, он не роптал, потому что он приобрел вот этот смысл жизни, он приобрел Бога, он понимал, чувствовал, его совесть говорила, что не зря прожиты годы бессмысленно, что все-таки человек, исповедуя веру, отрекаясь от страстей, от каких-то благ мирских, приобретает гораздо больше, приобретает Бога уже здесь, в этой жизни.
Вот я сегодня уже заканчивая программу, держа в руках вот эту вот книгу небольшую, в котором краткое житие святителя Луки, Воина Сенецкого, поучение, акафист, вот на обложке, уже в конце книги, из второго послания апостола Павла к Коринфянам, 12 главе, 9 стихе, прямо на фотографии архиепископа Луки, вот эти вот изумительные силы, духовные слова, как Господь говорит, «Сила моя в немощи совершается».
Аминь.